Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Олег Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Честно говоря, я хочу поднять сегодня тему, которую, я подозреваю, может вызвать разногласия, споры, может быть, даже конфликты. Собственно, посвящена она как раз будет и теме того, как преодолеть конфликт. Нет, наверное, нужды объяснять, что сила семьи, сила компании, организации, точно так же, как и сила народа, состоит в некой внутренней способности членов этой семьи или компании, или народа объединиться. Это не просто объединение людей в смысле количества. Это прежде всего объединение мнений, определение мыслей, определение сердец, душ. И как бы нам не хотелось объединиться, как бы нам хотелось достичь единства и мира внутри семьи или внутри организации, наверное, нет более сложной задачи. В каком-то смысле то, что я буду сегодня говорить, оно, может быть, не совсем обычным покажется. И, конечно, если бы я эту передачу вел, ну, скажем, лет 30 назад, я помню, кстати, я начинал тогда передачу, именно эту, посвященную недельной главе Кораха и спору, который он, Корах, создал с Моисеем, то есть в том конфликте, который был тогда в Синайской пустыне, то я помню, что вот много-много лет назад я говорил о том, как важно преодолеть зависть, как важно превратить ненависть в любовь. И 30 лет спустя я признаюсь, что это слова. А вот на самом деле как? С этим вопросом я, конечно, обращаюсь, дорогие друзья, и к вам. Буду рад очень выслушать ваше мнение, как на самом деле преодолевать конфликты, как сделать так, чтобы семьи наши были здоровыми и мирными, и счастливыми, и чтобы точно таким же образом наши бизнесы, наши компании, наши организации гармонично существовали. Как этого добиться? И в этой связи я представляю как бы внутренний, или предлагаю нам вместе произвести некоторый внутренний такой эксперимент, мысленно переместившись, ну, скажем, ну, предположим, какую-то семью. И вот у них состоится какой-то семейный совет. И вот представим себе, за углом другая семья, которая проводит другой семейный совет. У нас есть две даже семьи. Вот одна семья не спорит, не соглашаются. Мы пришли, посмотрели, нам кажется, о, здесь есть проблемы. Правда? И вот, скажем, другая семья, в которой все ее члены кивают, соглашаются и проявляют некое единомыслие. Вот какая семья более склонна к конфликту? Та, в которой конфликтуют, или та, в которой все мирно, спокойно и полное единогласие? Если бы я включил сейчас наши телефоны, то предполагаю, что, может быть, многие позвонили бы и сказали, конечно, но там, где единогласие, там и мир, там и спокойствие. А вот там, где все бурлит, там, где спорят, ну, там вот конфликт, им как раз нужна помощь. И потому, друзья, может быть, умудренные уже в каком-то смысле кое-каким опытом, опять-таки, у каждого опыт свой, поэтому я предполагаю, что вы можете со мной не соглашаться, конечно. Я бы сказал, что первым признаком проблемы, первым признаком, если можно так сказать, нефункционирующей семьи или плохо функционирующей компании является единогласие. Первое. Ну, простой тому пример, скажем, Северная Корея сегодня или Советский Союз вчера, когда все вместе шли и голосовали, как указывали партии правительства. Да потому что там была диктатура. Потому что единомыслие, так сказать, оно было следствием того, что мыслить по-другому было просто опасно. Поэтому люди боялись выразить свое мнение. Я помню, что когда-то учился в Московском институте связи, и там ребят шутили на переменах и говорили, что единство советского общества, ну это понятно, это когда все вместе, то за, а каждый по отдельности против. Потому сутью тоталитарного режима всегда двуличие. Обман, фальшь. Когда люди говорят одно, а думают другое. И хотя, с одной стороны, мы вырвались с того режима бывшего этого Советского Союза и оказались в свободной стране, тем не менее в наших взаимоотношениях между собой, между членами семей или между сотрудниками на работе или между даже друзьями, все равно может присутствовать элемент фальши, когда люди соглашаются только для того, чтобы не конфликтовать, когда хотят избежать этого конфликта, потому что человек не поймет, потому что он обидится или потому что он обидит, И потому вот сидят, кивают головой, соглашаются, на самом-то деле в сердцах, внутри, в душе зреет недовольство. Возникает, как сказать, некая даже, я бы сказал, не только обида, но и ненависть. Не случайно, между прочим, мудрецы говорят, что обратите внимание на слова Туры, в которых сказано «не ненавидь брата своего в сердце своем». Интересно, речь идет о ненависти именно в сердце. Что это за запрет ненависти сердца? Это когда человек свою ненависть скрывает, потому что если он ее высказал, это же другая ненависть. С ней можно иметь дело. Человек может извиниться, может сказать, ты меня неправильно понял, или тот, который сказал, ему полегчает. Но когда человек хранит ненависть в своей душе, то это ненависть, которая со временем становится все сильнее и сильнее. Так говорят наши мудрецы. И потому обида, которая хранится в сердце годами, не высказывается, она становится некой внутренней травмой, которая человеку все больше и больше мешает. И не только мешает ему одному, но мешает взаимоотношениям с людьми. Особенно с теми, на кого он обижается. Потому мудрецы говорят, то, что опять-таки написано в Торе, упрекай, упрекни. То есть лучше выскажи эту свою ненависть или свое недовольство. Естественно, в той форме, в которой человек тебя услышит. И не держи на него греха. Потому что держать в ненависть сердце на человека, не высказывая ее, это особый грех, который отравляет ненавистью наши души, и потому отравляет ненавистью наши семьи, отношения между людьми, как на работе, как в общине. Поэтому в каком-то смысле опасностью, как-то ни странно, является не столько открытый конфликт, сколько самым опасным является скрытый конфликт, который как бы зреет и становится все сильнее и сильнее, острее и острее. Он разгорается под личиной внешнего, казалось бы, благополучия и согласия. В семьях иногда люди, вот, казалось бы, дружили, потом раз, один из, скажем, супругов недоволен, хочет выйти. Почему? Ты мне ничего не говорил. Ну вот по той же самой причине. То же самое бывает на работе. Сотрудник молчит, потом раз, и, так сказать, заявление об уходе. Почему? Потому что он молчал, и зрело, и он больше не может молчать. И тогда возникает настоящий конфликт. Поэтому, как я уже говорил, может быть, лет, опять-таки, 30 назад, я бы говорил о том, что огонь нужно тушить водой. А сегодня я скажу такую мысль, может быть, необычную. Может быть, огонь нужно тушить огнем. Это наиболее эффективно. Только научиться этим огнем нужно управлять, чтобы огонь этот был построен на доверии. Не все люди могут позволить себе такую роскошь, как высказывать свои мысли. И особенно позволять другим высказывать им мысли свои вслух. Поэтому для того, чтобы, скажем, в организации, это проще всего начать, для того, чтобы там в организации был мир, руководитель должен создать атмосферу доверия, в которой люди могут высказывать друг другу разные мнения. Ну, предположим, он собирает некое совещание, и вот предлагает какую-то идею, или говорит о какой-то проблеме, и хочет, чтобы люди высказали. При этом у него, конечно же, есть свое мнение. Теперь, многие, может быть, сидящие за столом скажут, ну а зачем мне высказывать свое мнение? Ведь он же начальник, значит, я дурак. Поэтому все, что бы я ни говорил, он уже все равно решил, что он хочет. Поэтому даже если он высказывается и говорит, ну вот, что вы думаете по этому поводу? Это же просто так. На самом деле, то ведь он слушать меня не будет. И, кстати, это важно, потому что иногда люди играются в демократию и говорят, ну, скажите, что вы думаете. А, это ерунда, я объясню ему, почему это ерунда. Умеем ли мы действительно слушать, когда люди высказывают нам свое мнение? Действительно ли мы готовы пересмотреть свое мнение, когда нам высказывается другое? Когда высказывается несогласие с нами? Более того, особенно если в наш адрес высказывается критика. Готовы ли мы эту критику выслушать? Готовы мы не сразу же как бы обратиться к контратаке или заткнуть свои уши и не слушать ни одного этого слова, а все-таки, может быть, постараться извлечь какую-то истину конструктивную из тех слов, критики, которые в нашу сторону высказываются. И требуется для этого особая, если хотите, щедрость духа. Требуется особая уверенность в себе. Требуется уважение к себе, уважение к людям. Потому что человек, который боится, что станет очевидным его несостоятельность, то этот страх, он тут же, как сказать, начинает играть, и человек тут же затыкает уши, начинает контратаку. И теперь самый главный вопрос. А как, собственно, создать атмосферу в семье или на работе, в той же самой компании, в которой вы позволяете людям высказывать свое мнение. Мы говорили о том, что для того, чтобы был здоровый, хороший, нормальный конфликт, который необходим для того, чтобы мир был, и для того, чтобы необходим, чтобы творческие идеи высказывались, для того, чтобы семья была семьей, или компания была компанией, члены этой семьи или компании, они должны обсуждать что-то вместе, и в результате этого обсуждения, в результате спора, лишь только спора, рождается истина. Посмотрите, весь наш Талмуд, все наше еврейское наследие, оно, по сути, высказано в форме спора. И не может быть истины без спора. То есть не хотим спора, не будет истины. Поэтому пусть к истине он на самом деле как раз через спор и в каком-то смысле через конфликт и пролегает. Весь вопрос только в том, как же этот конфликт стимулировать таким образом, чтобы это был конфликт идей, а не конфликт между людьми. Как сделать так, чтобы люди не боялись высказывать свои мнения, а были готовы своим мнением поделиться, несмотря на то, что, казалось бы, это нелицеприятно. Казалось бы, ты критикуешь кого-то, кто стоит выше тебя по рангу. Как этот, стоящий выше по рангу, он может создать атмосферу доверия настолько, чтобы люди, которые думают, говорить или не говорить, знали, что их не накажут, что им не страшно. Им нужно создать нечто, что называется, наверное, safe zone. То есть это некая область безопасности, в которой люди могут высказывать свое мнение. Итак, друзья, как же это сделать? Наш телефон в эфире 718-303-90-90. Видите, я включаю, как сказать, наши телефонные линии. И на самом деле задаю непростой вопрос. Я-то ведь уже сказал, что мне кажется, что конфликт необходим. И просто потушить конфликты и не давать людям высказывать свое мнение во имя, так сказать, иллюзорного какого-то единомыслия, это на самом деле забить этот конфликт под ковер и привести к тому, что в дальнейшем будет взрыв. Поэтому нужно высказываться. Вопрос, как высказываться? Я говорил, для того, чтобы это высказывание происходило, люди должны чувствовать себя в безопасности. Ну а как это делать? Если вы глава семьи или глава компании, как вам это делать для того, чтобы другие говорили? Ну, в первую очередь, наверное, нужно уметь их слушать. Нужно оказывать им уважение. Нужно уметь выслушать до конца, не перебивать. Нужно вообще оказывать уважение людям, совершенно верно. А еще что-то? Видите, то есть для того, чтобы был конфликт, здоровый, хороший, продуктивный конфликт, без которого не может быть творческой деятельности ни семьи, ни коллектива, для этого должно быть доверие. Как это доверие между людьми создается? Итак, наш телефон в эфире 718-303-90-90. Итак, первый звонок. Здравствуйте. Спасибо большое. Мы слушаем вас, пожалуйста. Я думаю, что если вы будете идти и скажете «Гид Шаббас», то я вам отвечу. И я думаю, что большинство отвечают, кстати, вот по моим наблюдениям. Если вы скажете кого-то «Гид Шаббас» или вообще даже поприветствуете... Это интересный вопрос. Йосели, дорогой, вы знаете, на дно я хочу... Йосели, окей, спасибо большое за звонок. Следующий звонок принимаем. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Да. Да. Но вы знаете, как вас зовут, простите? Вопрос, Игорь, дело ведь в том, что мы как бы смеялись над этим, но удивительно, что вот если вы посмотрите, скажем, на Ближний Восток, увидите, что творится в Кнессете, то, с одной стороны, то, что вот там есть много партий, много мнений, это кому-то покажется слабостью. Но мы же не хотим диктатуры, которые находятся там где-то, не знаю, в Сирии, в Египте, где-то еще. Да, слава Богу, что у нас есть разные синагоги, есть разные мнения, и мы при этом сосуществуем и готовы выслушать друг друга. Может быть, это как раз наша сила, поэтому в данном случае анекдот, это как раз, так сказать, серьезная ремарка. Ну, окей, окей, замечательно. Спасибо за звонок, Игорь. Спасибо. Спасибо вам. Итак, друзья, я на мгновение, у нас есть звонки. Я хочу вам сказать, вы знаете, любопытная мысль, которая связана с тем, что вот я говорил о том, что недельная глава будет Корах, о том, как Корах позавидовал Моисею и поднял восстание. Любопытно, мудрецы говорят, что первая братоубийственная война или первый братоубийственный конфликт между Каином и Авелем, он тоже возник, потому что Каин позавидовал Авелю. Зависть – одна из тех вещей, которая, в принципе, как бы человека из этого мира выводит, которая приводит к катастрофе. Но при этом любопытно, что мудрецы говорят с другой стороны. Зависть мудрых увеличивает мудрость. То есть вот мы, например, могли бы сказать, надо победить зависть. А я говорю вам сегодня, вы знаете что? Победить зависть может быть невозможно. Потому что человеческая природа. А вот то, что мы да, можем сделать, это мы можем научиться управлять завистью. Решать, чему нам завидовать. Например, один завидует просто тщеславию какому-то или там богатству, или какой-то ерунде. Я не говорю, что любое богатство – это ерунда, но, в принципе, можно всякие ерунды найти, которые можно завидовать, суете, сует. А можно завидовать благородному поступку и стараться быть благородным подобному человеку, которому вы позавидовали. Можно завидовать знаниям, мудрости, порядочности. Это тоже зависть. Без зависти не будет прогресса. Поэтому точно так же, как мы не говорим, что нужно подавить зависть, ее нужно направлять. Точно так же и конфликт, его подавлять не нужно, просто уметь нужно направлять его. В этом смысле удивительная вещь. Тот самый Корах, который поднял восстание против Моисея, на самом деле мудрецы говорят, это был великий человек, который в своем величии мог стать великим праведником, и из него действительно, из его потомков исходит великий Шмуэль Анави, пророк Самуил. Это тот самый, который делает царя Давида пророком. Тот самый, который на самом деле еще первого царя Саула сделал царем, но когда он увидел, что царь Саул отказался исполнять свою миссию, и когда вышел на войну с врагом Амалеком, то он не уничтожил то, что нужно было уничтожить, то тогда царь Саул услышал слова пророка Самуила, который спросил его, почему, да, почему ты молчишь, почему ты не сделал то, что ты должен был сделать? И он ответил, я послушался голоса народа. Он говорит, ты послушался голоса народа? Ты царь, который пошел на поводу? Ты что, мал в своих глазах, царь Израиля? Он упрекает царя, идет на конфликт с царем, который мог бы его казнить, который мог бы его уничтожить. И что делает пророк? Пророк упрекает его и лишает его царства. Представьте себе, вот это еврейский диссидент, который способен лишить царя царства. Поэтому, может быть, это в нашей природе высказывать свое мнение бесстрашно. При этом пророков иногда, да, убивали, или даже, может быть, больше, чем иногда. И они, тем не менее, шли и говорили правду. Поэтому, с одной стороны, нужно говорить правду, только надо знать, кому, когда и как. Это, конечно, тема отдельного разговора. Поэтому Корах нас учит не только тому, что не делать, как не восставать против Моисея, конечно, но он, по сути, учит нас тому, что иногда нельзя молчать, нужно свое мнение высказывать, подобно тому, как сделал его потомок, пророк Самуил. Но на самом-то деле самое главное, на мой взгляд, это то, что человек, который хочет научить своих подчиненных, скажем, тому, чтобы они высказывали свое мнение и не боялись совершить ошибку, даже если их мнение ошибочно, их не будут за это наказывать. Для этого руководитель должен уметь признавать свою ошибку публично. И это сделал, например, Иуда, который публично признал свою ошибку и за это удостоился стать лидером среди братьев. И именно он становится праотцом царя Давида, который, в свою очередь, тоже публично признает свою ошибку, пишет псалмы Давида, в которых говорит о своей ошибке. А ведь для того, чтобы признать свою ошибку, требуется преодолеть внутренний страх. Вот это, собственно, друзья, это вот и тема, как этот собственный страх преодолеть. У нас буквально несколько остается секунд. Да, мы слушаем вас, пожалуйста. Вы знаете, в следующие 5 секунд я уже не могу ответить на этот вопрос. По закону вы, конечно, еврейка, по еврейскому закону, а все остальное дело вашей, так сказать, совести, вашей души. Вот если вы будете нуждаться в помощи или в поиске, то я готов буду вам помочь. Всем хорошего и желаем всем нашим радиослушателям здорового конфликта и настоящего мира. Всем хорошего.